Видите, какая тема-то сложная. Во-первых, попробую узнать, что такое православие. Не менее сложным является, наверное, и понятие «мир», о котором мы говорим. Тем более современный мир, который очень сложен, многообразен, как вы все прекрасно это видите и понимаете. Сейчас тем более сложность жизни этого мира становится все более какой-то тяжелой, все менее понятной в каком-то смысле и все более вызывающей вопросы о том, каково же отношение между Богом и современным миром. Значение православия в мире, если касаться этой темы, то едва ли можно ее осветить в сколь угодно многих лекциях, потому что значение колоссальное. Можно только указать на некоторые, может быть, некоторые, боюсь даже сказать, основные, потому что основных даже много, стороны, знание которых, по-видимому, было бы полезно всем нам. Мне кажется, основной вопрос, который сознательно, осознанно или бессознательно, но стоит перед каждым из нас, заключается в том, что я ищу, что мне нужно, что нужен человеку, что он хочет. Вы знаете, как ни удивительно, мы этот вопрос как-то не ставим, что называется, ребром, прямо, а он проходит мимо. Действительно, а что же я в конце концов хочу? У нас очень много хотений. Мы сейчас скажем, чтобы стул был поудобнее, а ручка получше писала. Таких вещей сколько угодно. А вот последнего вопроса, то есть последнего, который должен быть первым, то есть главнейшего вопроса, о том, в конце концов, что же я хочу? Вот что я хочу? И вдруг этот вопрос не ставится со всей определенностью перед кем? Перед самим собой. А как важно его продумать до конца. Что я хочу? Богатство? Славы? Успеха? Здоровья? Красоты? Открытий? Чего я хочу? Вы знаете, это удивительная загадка, буквально загадка, которая, если мы задумаемся, стоит перед каждым из нас. Самый главный вопрос где-то как в тумане, куда-то ушел. И нет его. Сколько угодно хотений и желаний, сколько угодно. А этот вопрос остается закрытым. Так вот, все-таки, если попытаться этот вопрос как-то осмыслить, а его совершенно необходимо осмыслить, и мне кажется, что мы все должны друг другу помогать осмыслить этот вопрос, опять ставить его, буквально ставить, напоминать. Знаете, как капля долбит камень. Так здесь напоминать буквально друг другу об этом и говорить. Что же мы хотим, к чему мы стремимся? Можно попытаться ответить на этот вопрос и таким образом. И в конечном счете, если мы обратимся к нашей жизни, что ли, обычной жизни, то что мы хотим, когда мы тяжело заболеваем? Что мы хотим, когда мы тонем, горим? Что мы хотим, когда наша фирма проваливается? Вообще, что мы хотим? Ясно, жизни. Жизни. Неистребимые, природные, если хотите, у нас желание жизни. Именно это. Тем более, когда мы видим, вокруг нас умирают люди. Умирают те, с которыми мы вот только что, кажется, общались. Когда вдруг сами, вдруг неожиданно можем ощутить, а вдруг это коснется и меня. Нет, меня-то, конечно, никогда не коснется. Касается только других это. Меня-то нет. Но все-таки, а вдруг? Жизни хочет человек. Какой жизни? Хочет жизни и полноты удовлетворения, в которой бы он имел. Полноты удовлетворения в жизни. Вот с этой точки зрения, мне кажется, хотя бы с этой точки зрения, я уже сказал, что аспектов нашей темы бесконечное множество, но хотя бы с этой точки зрения нам посмотреть на то, Что же дает православие? Как оно отвечает? Есть ли здесь чего-то такого, что не просто отличает его, поскольку отличает любая точка зрения друг от друга, отличная, дает такой ответ, которого, может быть, мы и не только, опять-таки, не найдем нигде, но и то, что дает действительный ответ по существу. Знаете, любой ответ, который не обещает человеку жизни, это псевдоответ, это обман и ложь. Любой ответ, любое благо, что угодно дайте, если этот ответ заканчивается смертью, неминуемой смертью, все обесценивается абсолютно. Разве мы не знаем, что человек за свою жизнь готов отдать все, что он имеет? Что называется, голиком побежать. Только оставьте мне жизнь. Знаем. Прекрасно. Все готов отдать. Так вот, обратите внимание в связи с этим. Если мы коснемся истории даже религиозного сознания, уж не говорю нерелигиозного, и попытаемся сравнить это с православием, то увидим, что нигде и никогда с такой силой не проповедовалось, не обещалось, не утверждалось, как именно в христианстве, что Христос воскрес, и Он был только начатком, первенцем из мертвых. Христианство обещает человеку жизнь, воскресение. Смерть – это переходный только этап. Это не то, что окончательно завершает бытие человеческое. Это именно переходный только этап. Подобный тому, как гусеница. Ползает. Хороша, ну, кому как нравится. А потом раз и закуклилась в гробу. А потом из этого гроба вылетает прекрасная бабочка. Вот о чем говорит, если хотите, христианство. Весь стержень, оказывается, христианство. Ну, не удивляюсь, что я говорю христианство. Когда я говорю православие, это и есть по существу христианство. Православие современное – это, ну, наименее, может быть, ущербное из всех христианских направлений. Вы слышите, наименее ущербное. Я вовсе не хочу сказать, что современное православие в своем учении, в своей деятельности, в своей проповеди – это стопроцентное христианство. Нет, мы глубоко ошибемся, если так подумаем. Нет. Вся история христианства наполнена как раз чем? Отклонениями постоянными. Ну, физикам известно, КПД 100% не бывает. Так и здесь то же самое. Так вот, вся соль христианства, это просто поразительно, особенно когда читаешь послания апостолов, когда читаешь послания их учеников, и дальше все направлено что? На воскресение человека. Человек, ты не смертен, а бессмертен. Смысл твоей жизни, оказывается, в жизни, а не в смерти. И это постоянно, знаете ли, вот это повторение этой мысли, еще что обращает на себя внимание, вы знаете, и становится просто странно, неловко даже читать те атеистические памфлеты, которые говорят, что о воскресении Христа – это просто выдумка и прочее. Посмотрите, как просто пишут апостолы, как сообщают эти истории, как Он являлся, как апостолы не верили. Вы помните, просто не верят и все. Так что Христос наконец является, говорит, и обличал их жестокосердие, как говорится там. Воскресение, которое проповедует христианство, я вам скажу, это неслыханное явление, я говорю, в той силе, в той мере, о которой говорит христианство. Были некие проблески, были, если хотите, намеки, но никогда не было такой абсолютно твердой и непререкаемой проповеди, которая связана с христианством. Воскрес Христос и всем нам, оказывается, воскреснуть нужно будет. Как? И тут сразу вопрос. Ведь вы знаете, одна из главнейших причин атеизма в чем заключается? В страхе перед этим воскресением, ведь откроется все, что во мне есть. Откроется всем, причем, не кому-нибудь, не узкому кругу, всем откроется. Мне откроется это. Откроется то, что я хочу забыть, выбросить, сделать это как небывшим. Все откроется и предстанет перед человеком. Можно подумать, что это, так сказать, ну, учение, это догмат, который утверждается. Вы знаете, даже психология об этом говорит. Целым рядом очень интересных, ну, фактов, что ли. Жизнь об этом говорит. Ну, вот случай, который описан, который не представляет из себя ничего даже удивительного, который иногда приходится вновь описывать, повторять. Случай о том, как тонул один генерал, как его спасли, уже без сознания его вытащили, откачали его. И этот веселый балагур, который любил и выпить, и покуролесить, да, вдруг стал серьезным человеком. Ну, все прекрасно понимали, ну, еще бы, пережив такую трагедию, наверное, она и наложила на него такой тяжелый отпечаток. Так? Потом он все-таки сказал, что с ним произошло. А произошло с ним то, о чем, ой, как важно было бы знать всем, всем буквально. В то время, когда он для постороннего взора был, можно сказать, мертв, в эти мгновения по нашему времени, по нашим часам, в эти мгновения он пережил всю свою жизнь. Начиная с детства и кончая последним моментом. Причем пережил, но не так пролетело, как молния, нет. А именно пережил самым настоящим образом. Все прошло так, прошло его добро, прошло его зло, прошли все неправды, прошло то, что именуется, если хотите, грехом. Все то зло, которое когда-либо он совершил, все прошло перед лицом его совести. Перед лицом совести со всеми мучениями, которые при этом душа переживает. Таких случаев, я думаю, что это было немало. И уже я хочу сказать, что сама психология уже говорит о том, что в человеке ничего не погибает. Если можно сказать, что он остался жив, и он переживал еще в то время, то относительно этого нужно прямо сказать, о, если бы не история христианства, она показывает, утверждает и подтверждает бесчисленным множеством опытов и примеров личной жизни о том, что, оказывается, все это переживание содеянного продолжается и по смертной жизни. Христианство утверждает, что душа человеческая бессмертно, что смысл ее жизни человеческой, смысл в чем заключается? В том, чтобы сделать душу человеческую достойной вхождения в тот мир, который является миром божественным. Что для этого, говорит христианство, необходимо? Первое для человека, что это очень важно, это, конечно, осмыслить, понять и принять, в конце концов, вот то, о чем учит христианство. Вы знаете, есть вещи, которые подлежат доказательству. Есть вещи, которые недоказуемы формальным путем. Например, я никак не могу доказать, что у кого-то сейчас есть там зло, у кого добро, у кого любовь, у кого ненависть и так далее. Мы не можем ничего сказать о существовании, так сказать, что такое существует или нет, и как понять, как доказать, да, те вещи, которые переживает человек внутри себя. Это вещи не подлежат доказательствам формальным, они подлежат опытной только проверке. Так вот, и христианство, как таковое, и православие, первое, что требует от человека, это веры. Скажите, что это за ценность? Это великая ценность, но великая тогда, когда мы верим тем вещам, который указывает нам правильный путь жизни. Мы все живем верою. Все. Причем чему, Боже мой, если бы начать только это говорить о том, чему подчас мы верим, то, пожалуй, мы бы ужаснулись даже. Чего только нет. Христианство предлагает веру ту, которая дает возможность человеку правильно осмыслить свою жизнь, ее цель и назначение. Это же самое главное. Христианство дает смысл жизни. В чем он заключается? В жизни, в воскресении как таковом. Я почему еще говорю сейчас о воскресении? Вот, по одной причине, что сейчас мы, выражаясь языком спорта, вышли на финишную прямую, к главнейшему празднику Пасхи Христовой, Воскресения Христова. Он просто главнейший не просто, так сказать, в церковном календаре, а главнейший потому, что он открывает человеку буквально спасение. Спасение от чего? От смерти. От смерти. Для атеизма нет спасения. Там нет. Для буддизма нет спасения. Там растворение. Все язычество погружено исключительно в что? Только вот в это, вот копошится вот в этом всем. И забывают поднять свои глаза даже кверху. Нет спасения. Христианство открывает друг широкие двери. Оно есть. Но для этого нужно поверить. Первое значение православия – то, что оно открывает человеку перспективу жизни. Эта жизнь заключается в вере в воскресение. Нет, если воскресение, апостол Павел об этом пишет. Если же только мы не верим в это, то мы хуже всех людей, как он пишет, хуже всех человеков, потому что тогда все обессмысливается, вся наша вера, вся наша деятельность, вся наша жизнь во что превращается? В какой-то миг вспыхнувшей искорки и угасшей навеки. Это столпоутверждение, если хотите, христианства. Почему и апостолы с такой силой проповедовали это? Но вот эта-то мысль и встречает наибольшее сопротивление. Вы помните, как были встречены слова апостола Павла в Ареопаге, когда он попытался проповедовать. Знаешь что, Павел, иди ты отсюда. Или, как они выразились, поделикатнее, мы тебя послушаем в другой раз. Отказались даже говорить. Неинтересно. Неинтересно? Нет, это не неинтересно. А это, еще раз повторяю, заставляет человека оказаться перед реальностью, когда, оказывается, вся его эта жизнь обнаружится во всех деталях, подробностях и будет оценена кем? Самим человеком, его совестью во всех мелочах и деталях с точки зрения добра и зла. Так вот, первое значение христианства, оно со всей решительностью, несмотря на весь скепсис, несмотря на все отвержение, решительное отвержение, так христианство проповедует факт всеобщего воскресения, потому что Христос воскрес. Это значение, знаете, которое нельзя ничем переоценить, поскольку здесь открывается подлинный смысл человеческой жизни. Я понимаю теперь, почему я должен быть таким, а не эдаким. Это налагает на меня, если хотите, налагает ответственность за мою эту жизнь. Налагает полную ответственность. Я теперь понимаю, перед чем я стою. Вот, оказывается, к чему я призван. Христианство утверждает, что в этом воскресении человек получит полное удовлетворение, если можно выразиться таким человеческим словом, полноту блага. Полноту блага. Духовного, душевного, телесного, какого угодно. Полноту блага, полноту блаженства. Вот, если хотите, главная ценность, с которой христианство обращается к человеку. Очень важно при этом сказать, в чем, так сказать, самое острое православного учения о том, как надлежащим, что является самым главным в том, чтобы человек мог прийти к такому состоянию, в котором только он может действительно приобрести, войти в это воскресенье надлежащим образом. Что самое главное? Знаете, это вопрос настолько серьезный, что, вот, может быть, если мы только не задумываемся, на самом деле здесь мы сталкиваемся с проблемами чрезвычайно, я бы сказал, большими, сложными, которые закрывают подчас от нас и Бога, и вечность, и самого Христа. Что самое главное? Вот мы скажем, нужно жить вот так. Как? Вот это все вопрос. Как? Ну, нужно не убивать, не грабить, не обманывать, там, не нарушать законы и так далее. Вы знаете, оказывается, есть две очень важные составляющие стороны, которые характеризуют человеческую жизнь, и только их правильное соотношение между собою может дать человеку верное представление о православном понимании человеческой жизни. Православие говорит, что корнем человеческой, если хотите, жизни, является его духовная сторона, которая заключается в нечто другом по сравнению с нравственностью. Нравственность – это все то, что можно, в конце концов, видеть и описать. Это поведение человека вполне доступное, если хотите, наблюдению. Духовность – то, что скрыто внутри человека. То, что подчас никто не видит. Так, может, иногда проявится, но никто не видит. Вы знаете, какие высказываются идеи? Я прочитал, не буду называть имен, конечно, у одного богослова, священнослужителя, удивительные строки, которым я был поражен. Он пишет, ну, я точно приведу мысль, что, оказывается, эстетическое творчество, творчество поэта, писателя, художника, композитора, также очищает человека, как подвиги очищали великих аскетов мира. Вы слышите? Правда интересно? Очень интересно. Бедный человек, что он написал? Какой ужас! Он забыл, что человек может быть гениальным буквально в своем творческом порыве, гением настоящим, так? А внутри в то же время исполнен такой гордыни, такого тщеславия, такой зависти, такой злобы, такой неприязни, таких плотских страстей, что только никому не говорите, никому не показывайте. Вы представьте себе, творчество очищает человека так же, как аскета его духовные усилия, духовный подвиг. Дойти до полного непонимания православия. Вы слышите? Полное непонимание православия. О чем говорит православие? В удивительных вещах. Оно, конечно, говорит, что мы должны вести себя нравственно. Само собой разумеется, если будем убивать и грабить, естественно, об этом тут и говорить нечего. Но оно говорит о другом, что, оказывается, сама по себе внешняя нравственность, внешнее культурное поведение, так, это еще ничего абсолютно не значит, если в нем не будет, в этом поведении, самого главного. Что же это главное? Вот в связи с этим нужно вспомнить эпизод, евангельский эпизод, который, кажется, достаточно хорошо всем известен, но на который подчас мы мало обращаем внимания. Это эпизод, факт из жизни Христа, который, кстати, описан только в одном Евангелии от Луки. Написан. Это то, что произошло при распятии Христа, когда рядом с ним было распято два разбойника по правую и по левую сторону. И здесь мы встречаемся с таким, я бы сказал, заявлением христианства, которое просто буквально не может принять ни одна религия, я вам скажу. Что там утверждается? Вдруг правый разбойник, который был действительно негодяем, руки в крови, бандит, вдруг он от всей души, осознав всю мерзость своей жизни, увидев рядом распятого праведника, вдруг восклицает: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». В этих словах что сказалось? Первое, что этот разбойник даже не мог себе не только представить, ему не могла даже мысль прийти в голову, чтобы он когда-либо мог оказаться там. И мысли нет. Почему? Он знал, что он наделал в своей жизни. Поэтому он только обратился уже с этими словами, кажется, мало самими по себе, что говорящими: «Помяни меня ты там, помяни меня, в твоем царстве, потому что я не сомневаюсь, вижу, что ты праведник действительно, и ты будешь именно там, ты меня помяни». Ответ потрясающий: «Сегодня же будешь со мной в раю». Что сделал доброго разбойник? Ничего. По крайней мере, ничего не известно. И он сам, этот разбойник, сам осознал это. Сам сказал: «Достойное, мы достойно по делам нашим приняли». Своему собрату, который был распят с левой стороны. Да. То есть осознал, что действительно он никто, он мерзость. Вот это осознание, если хотите, связано с чем? С глубоким внутренним отвержением того, что он сделал. Отвержением того греха, который висел на нем, как камень, как жернов мельничный. Так, с отвержением внутренним всего этого, оказывается, является самым главным для человека. «Ныне же со мной будешь в раю». Я почему об этом говорю? Когда мы говорим о православии, то очень часто мы говорим о делах. Нужны дела? Конечно. Ну, конечно, нужны. Но они действенны. Они полезны. Только тогда, когда они приводят человека к видению того, что он совсем не то, кем должен быть. Совсем не то. Об этом вы знаете, как много пишут святые отцы. О том, что даже наша вот эта добродетельная жизнь, только при том условии она может быть оценена верно и правильно, когда она приводит человека к видению своего духовного недостоинства, полного недостоинства своего духовного. Если он начинает, напротив, видеть уже себя, ну, сами понимаете, каким. Я не фунт изюма. Или, как говорит Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы, тогда беда. Тогда беда. Православие, оказывается, мы говорим страшные вещи. Православие для человека, оказывается, заключается не в делах даже его, а дела лишь постольку являются необходимыми, поскольку они приводят человека к вот этому состоянию, которое именуется на аскетическом языке, на церковном языке. И мы должны это, по-моему, даже это слово усвоить, приводит его к смирению. В чем? Почему? Каким образом мои добрые дела могут привести меня к смирению? Каким образом? Я даю направо-налево, я строю то-то и то-то, я помогаю обиженным и так далее. Слышите, если я хоть немножко присмотрюсь при этом к себе, то я увижу, что, оказывается, сколько во мне дрожжей там. И я начинаю всплывать. Если человек не увидит этого, то беда последует за этим. Беда. Тот, кто не увидит, что, оказывается, возникает и мысли тщеславные – превозношения, а то, знаете, какого-то расчета и искания славы, если он этого не увидит, и если не будет с этим бороться, обессмысливается, вы слышите, все православие в нем. Хотя он построил тысячи монастырей. Все обессмысливается тогда, обесценивается. Более того, может погубить человека. У Исаака Сирина есть замечательные слова. Воздаяние, то есть воздаяние благо духовное, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет его, этого смирения, то напрасны все труды, все добродетели. Вот эта вот мысль, кажется, простая она. К сожалению, эта мысль, оказывается, с очень большим трудом принимается. Почему? Вы обратите внимание, на все дохристианское сознание, на все, я говорю, во всех религиях, включая даже богооткровенную религию Ветхого Завета, ту религию, которая основана, вот, пол Библии, больше пол Библии, которой посвящено, так? На чем все основано? На чем? На исполнении закона, то есть предписаний, нравственных и церковных предписаний. Что такое закон? Религиозный закон, о котором мы говорим, это нравственные и церковные предписания. И тот человек, который их исполняет, он праведный. Помните притчу о мытаре и фарисее? Как фарисей там хвастается, что он делает. Святоотеческое толкование этой притчи совершенно однозначное. Мытарь вышел оправданным, который бил себя в грудь, говорил: «Боже, милостью будь мне грешнику». А фарисей, который перечислял свои добрые дела, вышел осужденным. Все религии нехристианские, все религии дохристианские, если хотите, и сейчас то же самое, и сейчас то же самое. Только ситуация усугубилась еще, поскольку это проникло уже, вот эта мысль нехристианская проникла и в христианское сознание. Все что утверждают? Кто спасется? Кто сделает то-то, то-то, то-то и то-то? Кто исполнит вот эти заповеди нравственного характера и церковные предписания? Он спасется. Повторяю еще раз, что говорит христианство? Нет. Нет. Кто распял Христа? Те, которые все это исполняли. Вы слышите, какой ужас-то? Все исполняли. Кто спасся первым? Бандит. Оказывается, мы перед чем стоим? Вы только подумайте, что говорит, чему учит православие. Уже теперь я должен говорить православие. Уже не христианство должен говорить, а православие. Потому что, увы, произошло очень многое и страшное в истории христианства. Так вот, православие говорит, только оно говорит, что спасение человека возможно на том пути, который великолепно выразил один из преподобных Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Не видение своих добрых дел, а видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Это первый признак начинающегося здравия души. Каким образом может прийти человек к этому, говорит православие? Как к этому состоянию прийти? Как прийти к состоянию кого? Вот этого разбойника, вы подумайте только. Этого мытаря. Как прийти? Опять ответ безукоризненный. Безукоризненный ответ отцов, который сформулировал в кратких словах преподобный Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Оказывается, когда мы попытаемся не просто совершать дела, а попытаемся исполнять заповеди, тогда мы увидим, в каком состоянии мы находимся, говорит православие. Что такое заповеди? Заповеди – не завидуй. Не завидуй, как я могу не завидовать? Да у меня фонтан целый. Не осуждай. Да вы что, без этого пробыть невозможно. Я не знаю, сколько, одного часа? Как это не осуждай? Не тщеславься. Да это же немыслимо. Не лукавь. Да это же невозможно. Вы слышите? Заповедь – это что такое? Нравственно я могу быть, еще раз повторяю, нравственно я могу быть чистым. Я не убиваю никого, никого, не ворую, не нарушаю законов, верен семье, я нравственный человек. А здесь-то что предлагается? Совсем другое. Это все грубятина, эти нравственные вещи. О них стыдно и говорить даже. Само собой понятно, что человек должен быть таковым. А тут о чем? Человек, понаблюдая за своей душой, что у тебя возникает постоянно, ежеминутно, что возникает только в душе, которого никто не видит. Вижу только я и больше никто. Вы слышите, оказывается, тщательное исполнение, то есть понуждение себя к исполнению заповедей. Вы слышите, исполнить заповедь, не завидуй. Да, не завидуй. Понял, не завидуй. А как ему не завидовать, когда у соседа дом лучше, чем у меня? Ну, подумайте только. Ну, это ж немыслимо. Я живой человек или какой? Не завидуй. Не осуждай. Это вообще немыслимо. Это вообще немыслимо, чтобы не осуждать. Слышите? Как только мы коснемся заповедей, а не просто церковных установлений, или моральных норм поведения, так я сразу увижу, кто я есть на самом деле. Вы слышите? Я увижу, кто я, как человек. Мое внутреннее состояние каково? Я увижу, кто я. Кто я? Да мне стыдно и сказать даже, кто я. Да чего замечательно! Вот где психология. Вот где нужен целый институт психологии. Вот где дается подлинное измерение души, ее состояние. Вот оказывается, где мы познаем себя. Недаром святые отцы повторяли, кажется, ту же фразу, которую произносили и древние. Кажется, то же самое. Помните, Сократ еще указал на фронтон Дельфийского храма, где было написано «Познай самого себя». И святые отцы, кажется, произносят ту же фразу, только о каком познании-то идет речь? Совсем о новом. Православие предлагает познание внутреннего мира души, внутреннего состояния. Вот на что нужно обратить внимание просто. Вы слышите? Обратить внимание на это, что во мне происходит. Тогда я увижу, кто я. Человек, это звучит гордо, да? Настолько гордо, что ради Бога только не покажите меня кому-нибудь. Вот оказывается, что в человеке происходит. Интересно. Все православие устремлено внутрь человека. Все другие религии, ну, я не хочу брать там восточные культы, там своя специфика, там веданта какая-нибудь или буддизм, там своя специфика совсем. Так, все оно, православие обращает человека внутрь души, предлагает наблюдать за собою, с какой точки зрения? С точки зрения того, что именуется заповедями Божьими. Что же это такое за заповеди Божьи? О чем они говорят? Что это за предписание, которое дает Бог человеку? Да не предписание это. Оказывается, заповеди – это наше слово «заповеди». На самом деле, это просто свойство нового, то есть правильного, здорового человека. Когда он не завидует, не тщеславится, не гордится, когда он великодушен, когда он покрывает даже если хоть недостатки другого человека, когда он любвеобилен. Да, так это же прекрасно, мы говорим, так это же ангел, а не человек. Оказывается, заповеди-то Божии. Они говорят не о чем-либо другом, говорят как о свойствах нормального человека. Да чего это замечательно? Вот, оказывается, что заповеди – это не закон Божий. Еще одно недоразумение, которое имело место во всем дохристианском мире и которое с огромной силой усвоено себе, усвоено, если говорить, догматизировано буквально западным христианством. Оказывается, заповеди – это закон Божий. Я знаю, что такое закон. Поехал на красный свет. Давай-ка сюда. Это Бог дал нам закон, да? Ничего подобного. Опять православие современному верующему человеку что открывает? Заповеди совсем не это. Заповеди – это призыв Бога к человеку. Человеку. Не делай этого. Не делай этого. Ты накажешь сам себя. Не делай этого. Не пей. Это даже и мы понимаем. Будь цирроз печени вдруг, да. Христианство говорит, не осуждай. Ну, а что осуждай? А что, мы разве не знаем? Ну, давайте понаблюдаем за собой. Иногда осудишь человека, потом на него и смотреть ты совестно, когда встретишься. Скажешь, чего особенного? Он же не знает. Оказывается, все то, что Бог, что мы называем заповедями, это есть не что иное, как призыв, вы слышите, не закон. Я обращаю ваше внимание, в чем разница, отличие православия от всего западного христианства. Не закон это, а призыв Божий к человеку. Человек, не ходи по битому стеклу, ты изуродуешь себе ноги. Не садись на раскаленную сковороду, подгоришь. Не пей кислоту и так далее. Это призыв Бога, вы слышите? Призыв любви, любви Божией к человеку. Не делай этого, говорит Бог. Не делай этого, не вреди ты себе. Как часто и мы упрашиваем своих друзей, своих детей, своих родных, ну что ж ты делаешь, ну что ж ты пьешь, ты знаешь, что с тобой будет. Почему говорим это? По любви к человеку. Оказывается, и заповедь это Божия, это не закон, повторяю еще раз, а призыв Божий, мольба, лучше сказать, Божия к человеку. Человек, не делай себе этого, каждым своим осуждением, каждым своим лицемерием, каждым своим тщеславием и прочими вещами ты ранишь, уродуешь себя, человек. Пойми, пожалуйста, это. Как важно принять это. Понять это, принять это. Если хотите поверить в это, как это важно. Скажите, кто хочет себе зла? Все скажут, никто не хочет. Так вот тебе и говорится, не делай себе зла. И тут начинается целая философия. Целая философия начинается. А почему это нельзя мне гордиться? Я должен гордиться. Человек это звучит гордо. И вдруг лопнул сосудик. И лежит весь, распластался. Ух, как гордо это звучит. Представляете, просто необыкновенно. Полный паралич. Гордый. Какая-то глупость. Какое безумие. Только поражает часто человеческое сознание. Посмотрите, а ведь все западное христианство, о котором я сказал, все наполнено чем? О, Боже мой, наполнено тем, что заповеди – это закон Божий. Слышите, закон Божий. Поэтому какой закон? Что за искажение? И, кстати, у нас-то всюду закон Божий. Мы пишем закон Божий. Почему? Ну, вы, наверное, знаете, почему. Потому что вся наша школа, наше богословие в течение нескольких сот лет находилось под полным влиянием западного богословия, католического и протестантского. И мы все пишем «закон Божий». Бог только руками, наверное, разводит. Что вы делаете? Я вас люблю, я вас предупреждаю, я вас умоляю, а вы это называете законом. Да никакого закона я вам не даю. Я вам только говорю, живите вот так правильно. Не мучьте себя, не раньте себя, не убивайте вы себя и больше ничего. Оказывается, главным стержнем православия является утверждение того, что основным законом нашего бытия является любовь, а не право. Вы слышите? Не право. Вам понятно, что такое право? Нарушил закон – тебе наказание. Исполнил все хорошо – тебе награда. Что говорит православие? Нет наказания и нет наград от Бога. Мы сами себя наказываем и сами приносим себе благо, когда наша жизнь соответствует кому? Богу. Богу. Ибо Бог является основным законом, если хотите, как вот законы физические, как закон тяготения, пожалуйста, так и, оказывается, любовь является основным законом человеческого бытия. Жизнь в соответствии с ним – это благо. Нарушение этого закона – это страдания, страдания, которые кончаются часто самым ужасным образом. Недаром еще даже Кант, уж философ, этот немец, этот деист, он не атеист, конечно, да, но деист, и тот даже писал «строжайшее право», а он, это прям его реакция была на это католическо-протестантское понимание, понимание Бога. «Строжайшее право», говорит он, «это величайшая несправедливость». Вы подумайте только. Это несправедливость, потому что справедливость подлежит только закону совести, а не чему-либо другому. А святые пишут даже еще сильнее, что справедливость и любовь – это несовместимые даже вещи. Поэтому Бог, оказывается, не по справедливости к нам относится. Не по справедливости к нам относится. Как будет это понять? Потому что если по справедливости, то этот правый разбойник ясно, где должен был бы быть. Ясно. Всем ясно, где он должен быть. Не по справедливости, оказывается, он относится, а относится по тому, если хотите, духовному закону, духовные законы бытия нашего существуют, по степени смирения человека, по закону, то есть любви, который является основным, главенствующим, содержащим в себе всю совокупность человеческой жизни и все ее проявления. Вот, оказывается, какие вещи. У Исаака Сирина так и есть замечательные слова. Говорит, справедливость и милосердие, и любовь – это все равно, что человек кланяется в одной комнате, кланяется Богу и демонам. Даже такие вещи. Видите, интересные, любопытные какие и мысли высказываются. Причем это не просто мысли философского порядка, совсем нет. Это опыт, это познание христианства. Что еще говорит православие? Вот эти вот все рассуждения, они носят такой характер, ну, я бы сказал, интеллектуальный, рациональный. Мы забываем о другом. Православие утверждает, что есть реальный, доступный каждому человеку без исключения, путь приобщения к величайшему благу, которым является Бог. Вот вы знаете, мы сейчас уже находимся в таком состоянии, не только мы сейчас, это, так сказать, к сожалению, это постоянное, так сказать, состояние мира, что совершенно перестали понимать, что такое благодать Божия, что такое действие Духа Святого, что может дать молитва человеку и так далее. То есть состояние благодати, то есть то дарование блага, которое исходит от Бога. А как оно себя проявляет, насколько оно сильно в человеке, что оно дает человеку, об этом пишут, ну, все, я бы сказал, все святые, все подвижники. Исаак Сирин пишет, что есть сердце милующее, то есть сердце, исполненное любви. И отвечает на это. Человек, исполненный этой любви, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Никон Оптинский, преподобный Беляев, когда был в 27-м году арестован, и когда над ним просто надругались всячески, и обрили, и остригли, и сняли все эти священные одежды, поместили вместе со шпаной его, так переписка все-таки иногда, записочки-то проходили. И вот одна из записочек его была, когда он весь в таком ужасном состоянии находился, заболел туберкулезом еще там, так, и вдруг одна из записочек, которая поразила всех. Да. Радости моей нет предела. Как важно бы в это верить, что, оказывается, то внутреннее благо, которое открывается в сердце человеческом, оно делает ничтожным, буквально ничтожным, все, что есть в этой нашей внешней жизни. Об этом пишет апостол Павел даже, что эти все временные страдания – ничто в сравнении с той славою, которая откроется в вас. Царство Божие внутри человека есть, говорит христианство, и есть возможность раскрыть это Царство Божие внутри себя. Есть, есть путь. Это путь, указанный святыми отцами. Это путь правильной молитвы. Это путь, приводящий к смирению человека. Это путь правильного делания, если хотите. И дела нужны, но правильно, в правильном ключе совершаемые. Так вот, этот путь, оказывается, он должен быть, был бы быть основной темой всех христианских встреч. Что это такое за духовная жизнь? Какие ступени в ней есть? Что необходимо знать человеку, чтобы действительно идти по пути духовной жизни? Мы сейчас сказали только об одном самом важном, что основной, если хотите, ну, целью, что ли, основной точкой, ну, основой даже духовной жизни является приобретение вот этого состояния смирения, состояние, которое проявил в себе разбойник, мытарь, женщина, которая омыла слезами и отерла своими волосами ноги Спасителя. Вот, оказывается, к чему должен прийти человек не искусственно, не наигранно, а к этому приходит человек, который постепенно познает себя. Для этого, повторяю, необходима молитва. Это крайне, без молитвы нет религии, нет православия без молитвы. Какая молитва? Это же очень важно, потому что подчас молимся, я хотел сказать, Бог знает о чем. Но, наверное, Бог даже не хочет знать о чем, что мы только, о чем мы только молимся. Нужно быть правильной молитвой. Это молитва, к которой мы должны постоянно обращаться, а не так только по воскресным дням прийти Богу свечку поставить. Да. Вот эти вопросы очень-очень важны, и без их понимания, осмысления, конечно, духовная жизнь человека может идти и в верном направлении, и в неверном, может увести человека. Ведь подумайте, только хочу сказать о молитве. Только молитвенники достигали вершин духовного совершенства. Только молитвенники впадали в глубочайшую гордыню и прелесть, и погибали. Вы слышите, интересно, как? В первом случае была какая-то правильная молитва, во втором случае какая-то неправильная молитва. Вы подумайте. Как важно знать, Как важно это знать. Вы слышите, оказывается, есть путь вверх и есть путь вниз, а слово произносим одно и то же. Поэтому, говорит, надо молиться, братья и сестры. Молиться, да? Как? При каком условии? Принимать таинство? Как? Как? При чтении? Хорошо или плохо? Ну как же, при чтении мы соединяемся со Христом. Правда? Со Христом? А Иуда причастился, и в него вошел сатана. Ух, как интересно-то! Правда? Вот вопросы духовной жизни. Это главнейшие вопросы, которые должны быть, так сказать, постоянным предметом нашего внимания. Но если кто-то хочет немножко познакомиться, я всегда вот рекомендую вот творение Игнатия Брянчанинова, нашего святителя великого, который, мне кажется, каждый православный христианин просто должен бы, ну, иметь у себя и читать понемножку, хотя бы по нескольку страничек, по 2-3 странички, но читать постоянно. Игумена Никона Воробьева, «Как жить сегодня?» Письма, которые прям по темам даны. С игумена Иоанна Валаамского замечательные письма, написанные просто. Человек не, только, не такой уж он образованный, пишет очень просто, но так хорошо, так доходчиво. Я называю эти книги, другие есть, называю почему эти книги. Тот, кто хочет узнать, что такое духовная жизнь, вот здесь и открывается, что это есть. Что это есть. Потому что так много мы слышим, духовный, духовный, духовный. В конце концов, себя начинаю щупать, я-то все-таки материальный или духовный. Вот. Вот оно, где открывается, это вот духовная жизнь. Что она из себя представляет? Вы знаете, чтение вот такой литературы. Это одно из важнейших средств, при котором только мы можем быть православными. Потому что чтение не только объясняет нашему уму очень многие вещи, но чтение святых, святых книг, так, оно еще дает душе, сердцу, дает мощный толчок. Прям помогает именно, облагодатствует, если хотите, душу человека. Чтение таких книг, оно просто подчас равносильно молитве даже человека, правильной, хорошей молитве. Чтение святоотеческой литературы, аскетической литературы чрезвычайно важно в нашей духовной жизни. Вот. Оно нам открывает значение православия для меня. Что оно мне дает? Когда человек постепенно начинает видеть свой внутренний мир и видеть, как близко Бог стоит около нас. Ну, это я сделал просто маленькое вступление. Если действительно кто-то что-то хочет спросить, да, то пожалуйста. Потому что скажу вам, что эта тема абсолютно необъятная, значение православия. Видите, я не касался никакой социальной проблематики. Участие церкви в социальных программах, ничего не касалось. Это отдельная тема совсем. Это тоже, тоже очень много. Значение православия, православия и в его отношении к инославию – еще одна тема, тоже очень большая. Да. А если говорить о православии и нерелигиозных различных направлениях – то же самое. А только попробуйте коснуться православия и других религий, здесь какое море необъятное. То есть вопросов, видите, очень много. Но поскольку мы встречаемся всего, знаете, может быть, единственный раз в жизни, то поэтому я решил остановиться вот на этом небольшом, самом узеньком участке, самом небольшом по объему моменте, но который, мне кажется, чрезвычайно важным для всех нас.
Если есть желание распластаться в храме перед исповедью и покаянием, упасть лицом вниз и просить, можно ли себе это позволить и нужно ли себя сдерживать?
Христос сказал, кто хочет помолиться, помолись в тайне. Даже помолись в тайне. Войди в свою комнату, чтобы никто не видел. А здесь, когда я начну перед всеми показывать себя, какой я кающийся грешник, это что такое будет? Не дай Бог, чтобы в самом даже покаянии у нас тут началось тщеславие. Ни в коем случае нельзя. Святые отцы предупреждают, все доброе, что есть в тебе, постарайся никому не показывать. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Скрывай. Скрывай. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Слышите? Украдено будет. И это действительно так произойдет. А то, знаете, подходит к причастию. Тайная монахиня на весь храм кричит такая-то. Она тайная. Слышите вы все, что я тайная или нет? Какой ужас. И вот это вот, вот эти вот движения, о которых пишут, это подобно этому. Ни в коем случае. Нужна полная сдержанность, насколько возможно. Ни в коем случае. Если человек не хочет, в самой исповеди уже себя еще больше наказать, чем была до исповеди.
Очень насущный вопрос второй. Каково послушание венчанной жены перед мужем? Во всем ли нужно слушаться, доверять и выполнять?
Ну, при чем тут венчанная? Если не венчанная, значит, можно как угодно себя вести, да? Я что-то не понимаю, при чем тут венчанная? Я прежде всего хочу сказать о таинстве. Таинство – это не какое-то магическое слово или действие. Таинство – это только то вспомоществующее средство человеку, когда он открывает в себе, в своей душе возможность действия этому таинству. Вы слышите? Вот только что я говорил. Можно причаститься и принять Христа, а можно – сатану. Можно обвенчаться и получить помощь Божию, а можно – наоборот. Серафим Саровский говорил, ты причастился на земле, на небе остался непричащенным. Мы забываем, знаете, такие вещи, что просто поразительно, не знаем таких вещей. Марк Подвижник преподобный говорит, если ты искренне веруешь и приступаешь к таинству крещения, то тут же по крещении тебе дается Дух Святой. А если ты лицемеришь и не веруешь, и по крещению не дается. Ведь надо же... Ой, как надо понять. Чем характеризуется языческое понимание? Понимание вот этих всего таинственного. Правильно совершить ритуал. Вы слышите? Правильно совершить ритуал. Вера в силу ритуала. Православие о чем говорит? Самое главное в человеке. Вера и обещание Богу доброй совести. Ритуал сам по себе ничего не дает. Хоть тысячу раз окунайте и говорите, и произносите формулу крещальную. Кирилл Иерусалимский прямо говорит, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? Если бы сейчас какой-нибудь богослов такое сказал, да и вот тут же вот там костер, и все, и к вящей славе Божьей. А это пишет патриарх Иерусалимский, святитель. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Марк Подвижник говорит, и по крещению не дается. Вы подумайте, что... Иоанн Златоуст говорит, что с причастием сатана вошел в Иуду. Вы послушайте. Вообще не знаю, что делать с этими святыми отцами. Они все не так учат, как положено. Ну, совсем не так. Так вот и в данном случае я первое, о чем я хочу сказать, венчанные. Я не знаю, что это такое венчанное. У меня одна родственница прибежала ко мне, она венчаться будет. Я говорю, а муж-то верует? Ну, он еще не крещенный, но он сказал, что будет креститься. Я говорю, да. Я говорю, да что, какое же венчание-то у вас? Вам же надо, чтобы он уверовал. Делать не в венчании, а в вере. Нет, нет, он все такое. Мы будем в Елоховском соборе венчаться. Я говорю, ну, давайте венчать. Через год прибегает. Мы разошлись. Как же это такое? Мы венчались и разошлись. Я говорю, а вы вовсе не венчались. Как не венчались? В Елоховском венчались. Я говорю, не венчались вы. Ну, и попытался ей объяснить, что совершение ритуала венчания – это совсем еще не принятие таинства бракосочетания. Вы слышите? Таинство дается душе той, которая, во-первых, верует, во-вторых, обещает Богу жить по-христиански. Тогда, соответственно, этой вере и обещанию и человек получает и благодать Божию. А можно ничего не получить. На земле причастился, подошел, а на небе остался непрочащенным. Здорово. Поэтому Иоанн Златоуст, когда спрашивали, как причащаться, часто, редко, и он ответ, причащаться нужно не редко и не часто, и не в праздники. Как это вам нравится? Не в праздники. Как? На Пасху нужно часов не причаститься. Не редко? Редко? Нет. Часто? Нет. В праздники? Нет. Нет. А только тогда, когда ты покаешься, смиришься, подготовишься, тогда только можно причащаться. А то какая мода пошла, прямо именно мода, вы слышите, какое несоответствие церкви мода, правда, это ужасно. Праздник, все подходят. Там. И пошли после Рождества в ночи, и по Пасхе разговеемся. Так, ну, Христос там воскресе, ах, и пошло. Это называется причастились. Вот это да, что мы делаем. Это превращаем причастие во что? Как застольные, знаете, бокал шампанского. Праздник? Давайте выпьем все. Точно. Давайте выпьем. Давайте причастимся. Вы слышите? Давайте причастимся. Превратить во что? В моду. Какой ужас! Кстати, это одна из причин охлаждения веры. В ком? В православных. Привычаем великое таинство. Во что? В обыденность какую-то. Фарс. Какой-то фарс. Внешнюю церемонию. В результате поражаем сами себя этим. Потому что там, где нет этого благоговения, где нет этой подготовки духовной, принятию таинства, там происходит поражение души человеческой. И вместо пользы приобретаем вред, о котором сказал апостол Павел. Оттого многие из вас болеют и умирают. Стоило бы подумать, когда начинаем Пасху, Рождество, в ночь причаститься, перед Пасхой. Весь пост. Мало времени поисповедаться, да? Мало времени подготовиться. Мало времени причаститься. А тут в ночь, когда вот такая суета, никакой молитвы нет. Все же мы знаем, никакой. И вдруг подходим. Вы только никому не рассказывайте, потому что очень многие на меня за это обидятся. Я это знаю, да, ну что делать уже, да. Приходится. Так, пожалуйста. А, да-да, венчанный, да-да-да, и не венчанный. Да, я совсем забыл, увлекся я. Вот видите, как, ах, ведь, да, венчанного брака-то. Значит, почему, как вести себя жене, да. Вести себя, значит, жене надо не потому, что венчанные, не венчанные, а вести себя жене надо так же, как и мужу. И мужу. Надо взять апостола Павла и посмотреть, что он пишет. Как должен муж относиться к жене? Как должна и жена относиться к мужу? Почему-то все время задают только вопрос с одной стороны. Как будто со стороны мужчин ничего не надо. Откуда это взяли? И там требуется. Он говорит, относись так, как с немощным сосудом. Представьте, хрустальный тончайший сосуд. Я же не могу его бросить вот так как-нибудь, да? Как там, что написано? Вот. Я вам скажу, что на этот вопрос, теперь уже окончательно, в такой общей форме ответить невозможно. Потому что сколько угодно может быть ситуаций, взаимоисключающих совершенно. Когда задают такие вопросы, я задаю в ответ вопрос, убивать можно или нет? Убивать? Нет. Я говорю, тот солдат, который не будет на войне убивать, он предатель. Предатель он и совершает смертный грех. Можно убивать или нет? Ах, можно? Или нельзя? Нельзя на такие вопросы в общей форме давать какой-то конкретный ответ. Надо стараться жить по-христиански и тому, и другому. Вот. Осознавать хоть немножко свои недостатки, с великодушием относиться к недостаткам другой, так сказать, половины. Да. И примером своей жизни стараться помочь другому быть тоже христианином. Семья – это малая церковь. И цель брака состоит в том, чтобы помочь друг другу в христианской жизни. А то вы знаете, тоже с Запада взяли это брак, цель брака – дети. Значит, те, у кого почему-то нет детей, что им тогда делать? И вообще, что за чепуха, что за ветхозаветчина такая? Цель христианского брака в том, чтобы помогать друг другу в христианской жизни. Вот в чем. Один не может человек, ему надо жениться, ей надо выйти замуж. Это природа требует. Это естественно, ничего худого в этом нет. Это природа. Пожалуйста, но задача-то в чем состоит? Помочь быть христианином ему и ей. Вот так. А больше в ответе я не смогу.
Как правильно ответить на предложение апостола Павла, а жена боится своего мужа в этом же ключе?
Ну как, а я слышал, как венчане... Дьякон продолжает, жена да боится своего мужа, а тут друг шепчет, да не дюжа. Вот тут, правда, из какого послания, правда, я вот не помню, что это такое. Вот это не дюжа, да. Вы знаете, в каждом человеческом обществе, в любом, в каждой человеческой организации, в любой, есть дисциплина и порядок. Если там не будет дисциплины жизни, все развалится моментально. Развалится армия, развалится школа, развалится фирма, развалится государство. Всюду существовать должен порядок и дисциплина. Причем в этом порядке есть люди, которые поставлены начальником, есть подчиненные. Причем подчас вовсе начальник может оказаться вовсе не умнее подчиненного. Но что делать? Он поставлен на это. Так и в семье то же самое. Это такая же организация, если хотите, это ячейка всего общества, в которой также существует вот та же самая система. Система. Вот. Изначально так было. И Священное Писание утверждает, что все-таки начальствующим лицом является муж. Как это не будет, так сказать, казаться нехорошим или неприятным, лучше сказать. Да, он, но посмотрите, сколько апостол Павел в связи с этим пишет, каких слов. Как при этом должно совершаться это начальствование. Знаете как? Муж – это голова. Жена – это сердце. Да избавит Бог, если кто-то из людей окажется без сердца, без души. Одна английская писательница написала роман такой, «Франкенштейн», изобразила человека без сердца. Это ужас. Избави Бог, если этот человек останется без головы, без разума. Это будет стихия. Оказывается, нужна и голова, и сердце. Тогда только будет полноценный человек. Тогда только будет и полноценная семья. Все должно в семье совершаться как? По принципу советования. Но если дело зашло в тупик, то в конечном счете последнее слово принимает муж. Последнее решение. Помните, как совет в Филях? Филях, Кутузов, перед Бородинским сражением. Вот сели генералы, вот он сидит. И историки говорят, что получилось точное количество за и против Бородинского сражения. Он принял решение, и все ему подчинились. Вот так.
Как должно и нужно ли православной семье противостоять такому явлению, как ювенальная юстиция?
Да, я думаю, что дело тут не только в православии. Тут нельзя ограничиться православной семье. Тут все, по-моему, должны восстать против этой ювенальной юстиции. Это какое-то дьявольское наваждение. Это просто дьявольское изобретение. Я прошу обратить внимание, мы задаемся вопросом или нет, почему средства массовой информации нам показывают всякие гадости? Непрерывно, постоянно, разлагающие прям самую душу уже, даже детей, начиная с детей и дальше. В чем мы задаемся вопросом? Вот мы возмущаемся, а вопрос задаем или нет? Что это значит? Ведь совершенно очевидно, что это значит. Из сладкого источника исходит вода сладкая, из горького исходит вода горькая. Все это свидетельствует о том, что все средства массовой информации, ну, почти все, сами понимаете, все ведущие, находятся в руках тех, кто заражены вот этой злобой по отношению к роду человеческому. И несут это зло с экранов, со страниц, с рупоров и так далее. Кто же, как мы называем тех, кто заражен этой злобой? Сатанисты. Нам трудно представить, но должны же мы в конце концов понять, что оказывается, всем этим управляют сатанисты. И вот теперь придумали еще не одно – эту ювенальную юстицию. Миллион у нас детей беспризорных. Возьмитесь за них. Вы, идеологи ювенальной юстиции, возьмитесь. Сколько детей брошенных по подворотням, по вокзалам, где только. Нет, это нас не интересует. Мы сейчас войдем в хорошие семьи. У вас тут супчик прокис. Это что такое? У вас тут нет спортивной обуви. Это как такое? У вас это пост вдруг вздумали. Это что такое? Вы слышите? Это забота о детях. Вы слышите? Вот что значит сатанизм. Лукавство какое. Миллион детей брошенных. Пожалуйста, берите, воспитывайте. Они нам не нужны. Нам нужно разрушить те семьи, в которых еще что-то есть. Еще что-то святое, полезное, нормальное. Так что нужно понять нам, слушайте, надо нам в конце концов понять перед лицом вот этих вот реалий, что где центр, из которого исходят все эти гадости. Мы никак не можем понять, что сатанизм – это реальность. Вы что думаете, случайно, что ли, придет антихрист, да? Посмотрите, какая идет работа. И уже они захватили, уже его поклонники уже захватили все средства массовой информации. Вы подумайте только, уже захвачено. Может ли порядочный человек показывать то, что мы видим? Рисовать то, что есть? Такую рекламу. Ну, скажите, может ли порядочный человек, когда женщин раздевают, это позор, какое издевательство над женщинами буквально. Может ли это совершать? Ну, конечно, нет. Это делается, следовательно, пора это понять все-таки. и делать соответствующие выводы. А ювенальная юстиция – это как раз еще один шаг, жуткий, потому что я уверен, что нигде в мире с такой жестокостью не будет реализовываться эта ювенальная юстиция, как у нас в России. Потому что скажу вам, при всем, я бы сказал, упадке христианской веры в мире, в том числе и в православном мире, учтите, при всем упадке, у нас еще оно, православие, лучше, чем где-либо. Наш народ еще в этом отношении ближе к православию, больше у него православного духа, чем где-либо, слышите? Поэтому и сюда и брошены самые основные разрушительные силы.
Каковы ваши рекомендации по воспитанию детей, мальчиков особенно, в возрасте от 13 лет? Почему они исчезают из церкви именно в этом возрасте?
Потому что мы беремся воспитывать мальчиков только когда им стукнет 13 лет. Какие мы умные! Прям невозможно, сколько у нас ума! Палата! До этого возраста мы так и ничего, все ничего. А потом, что случилось? Ай-яй-яй. Я недавно прочитал у Варсануфия Оптинского, преподобного, вообще замечательный, конечно, подвижник, замечательный святой. Говорит, однажды я видел сон. Увидел во сне маленькую девочку, которой было лет 7, а может даже 5. И я ее увидел в аду. Я ее спрашиваю, ты как сюда попала? Говорит, в изумлении. Ты, ребенок, как ты сюда попала? Это он пишет. И она отвечает за скверные мысли. Мы все время смотрим до какой ангелочки, ангелочки и ангелочки, и не наблюдаем, и не говорим, и не работаем над детьми. Оказывается, в каком возрасте, а особенно сейчас-то, Фарсонофий писал в начале 20 века, а сейчас-то что творится, что наши дети только видят и слушают и читают? Вы подумайте, что происходит, чем заражают, каким ужасом уже. А мы не обращаем внимания на это. Вон, посмотрите, йоги. Я помню, фильм смотрел, маленькая девочка в 5 лет, она уже пытается сморщить свой лобик, чтобы научиться концентрировать внимание. Мы учим детей молиться? Самое большее, чему учим? Как попугаев. И радуемся, что попугай произнес все слова. Забыли, что нет молитвы там, где нет внимания. Нет ее. Это самообман. Вы слышите? Самообман. Когда мы просто читаем молитву, а внимания нет. С детства надо приучать к вниманию молитве. Чтобы понимал ребенок, помочь ему в этом. С детства. 7-летняя девочка за скверные мысли. Это в начале 20 века. В 21-м надо отнять еще года 3 или 4. Вот с какого времени нужно обращать внимание на воспитание детей, а не тогда, когда уже возраст уже становится таким, что уже невозможно сделать. Макарий Египетский, идя с учениками своими, говорит ученику одному, он, видишь, росток, так, выдерни его. Тут раз и выдернул. И тут дальше росточек побольше, покрепче, выдерни его. Тут раз, выдернул. И тут еще дальше, вот этот, он 2 руками выдернул. И тут еще дальше, уже не может. Все вместе взялись ученики, едва вытащили. А потом дальше вообще уже дерево. Наша страшная беда, что мы доводим до состояния уже такого дерева, когда ничего сделать не можем. А потом начинаем кричать: «Ах, что нам делать?» Приходится отвечать: «А что вы до этого делали?» До этого кормили, поили, одевали, отправляли в школу. И больше ничего. За скверные мысли, слышите? Я когда прочитал, то знаете, меня это так поразило, действительно. Я думаю, что и вас тоже. Вот, оказывается, откуда надо уже начинать. Помогать, с любовью помогать детям, избегать этой скверны. Вырабатывать иммунитет нужно у детей против этой скверны, чтобы было отталкивание от этой несчастной рок-музыки, этой дикой, которая разрушает человека, я говорю, металла вот эти, разрушает изнутри, без всяких слов, освобождая в нем самые страшные инстинкты, какие только есть, разрушительные инстинкты. Надо вот с вниманием и с любовью, но уже заниматься вот с какого возраста. Тогда, может быть, мы получим и добрые результаты.
Вы говорили, что 3/4 проблем – это проблемы родителей. А что делать с родителями?
Ну, родители. Родители святые. Что же нам с собой делать? Это дети у нас. Да. Вот с родителями мы вот об этом, собственно, и была речь, что надо становиться православными не по форме, не по закону Божьему, да, а по заповедям Божьим. Нужно создавать в семье атмосферу, я бы сказал, православной жизни. Разумную, с любовью, да, но атмосферу жизни. Мы ничего не делаем. Бывают ли у нас совместные молитвы? Я не знаю. Может, у кого-то бывает, но редко. Бывает ли у нас совместное чтение хорошей литературы? Я обращаю на это очень большое внимание. Потом все психологи-воспитатели, совместное чтение, когда вдруг семья может собраться, и кто-то вслух, отец ли, мать ли, читает. Хорошо, может быть, святые книги читать, надо посмотреть. А может быть, и другие даже, может почитать, и Достоевского там почитать, или кому там Грядеши. Разные книги. И художественную литературу хорошую, потому что надо и художественную литературу читать. Так, совместное чтение имеет огромнейшее значение. Какое? Это прям скрепляет всю семью. Приобретается взаимное какое-то доверие, дружескость такое. Да, это очень много значит. Но, конечно, особенно важно читать, чтобы почитать Евангелие или послание апостола и объяснить. Слышите? Это же основа основ для нас, Священное Писание. В какой-то семье идет чтение Евангелия, так, прочитали главу, и потом смотрят все дети. Ну что, папа, скажешь? Как вот это понять? Или мама? Папа не знает что. Бегом в магазин. Толкование давай. О, хорошо. Хорошо, нашел. Вот как. А, о, спасибо, папа. Вот как. Вот каким образом только можно постепенно воспитываться. Мы не можем воспитывать, не воспитывая себя. Без чтения Слова Божьего, я называю так, без чтения святоотеческой литературы, без чтения хорошей художественной литературы, я вам скажу, да, без хорошей музыки. Музыки. Есть великолепная же церковная. Церковная там музыка. И не только церковная музыка. Не только церковная музыка. Есть великолепная же музыка. Без совместного, еще раз я повторяю, вот прослушивания, прочитывания, осмысления, когда вопросы и ответы, споры даже, может быть, пожалуйста, дискуссии, когда уже подрастает уже ребенок. Я же помню, какую полемику я бросался, например, да, как это такое... Да, как это здорово, ну что вы! И когда вдруг получаю ответы, это просто замечательно. Тогда становится семья единой, тогда воспитываются действительно дети в единстве. Родители приобретают авторитет у ребенка. Вот оказывается, каким образом, если мы будем родители воспитываться, тогда воспитаем и детей.
Как помочь прийти человеку к вере, если он боится?
Я вам скажу, трудно нам привлечь кого-либо к вере, когда сами мы полуверные. Вот в чем дело. Мы все время говорим о вере и не понимаем, какая разница в понимании веры между православным и западным пониманием. Западное понимание веры заключается в чем? В знании системы христианского вероучения и вере в сам факт. Допустим, пришествие Христа и так далее. Когда православие говорит о вере, то прежде всего говорит о правильной христианской жизни. Вы слышите? Там акцент на рассудок, в православии акцент на сердце. Когда мы читаем послания, послания апостольские, они особенно замечательны, так? То мы видим все время призыв. Вы были такими-то, теперь должны стать вот такими. Все время призыв к новой жизни. Вот. Вера – это новая жизнь. Когда я отправляюсь в далекое путешествие, вот, то я ищу, где правильный путь. Если нашел, я иду по нему, а не просто остаюсь на месте и рассуждаю. Так вот, христианство – это правильная жизнь. Самые сильные, сильные воздействия на другого человека производит наша жизнь. Наша жизнь. Потому что проку, если мы будем говорить о высоких материях, о святых вещах, а он посмотрит на нас и скажет, да, хороши вы, знаете что, идите вы подальше. И мы такого не делаем, как ведете вы себя. Вот так. Это первое и главное. Наша жизнь должна сама по себе быть примером того, что такое христианство. Почему древние, если хотите, говорят об очень интересной вещи? Как язычники становились христианами? Они с изумлением говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Вы слышите, как они любят друг друга? Ой, дай-то Бог, чтоб христиане любили друг друга. Сколько на приходах неприятностей, сколько скандалов, сколько подчас партий. Так любят друг друга, что, Боже мой, подчас. И человек посторонний, когда прикоснется к этому, когда увидит это, скажет, нет, 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 я уж подальше от этого. Я от этого буду подальше. Это первое необходимое.
Ваше отношение к добрачной жизни, о гражданских браках, которые сейчас распространены без росписи?
Ну да. Да дело не в росписи. Брак может быть и без росписи. Брак может быть и без венчания. Вы что думаете, где-нибудь в Африке, в Азии и где-нибудь на островах Новой Гвинеи там и прочее? Что ж, там не брак, что ли? Брак, конечно. Дело в том, одно дело сожительство, другое дело брак. Сожительство не налагает никакой ответственности на человека. Человек ищет одного – удовольствия, развлечения, и все. Брак, сами понимаете, налагает ответственность друг на друга и на совместную жизнь. Вот. Поэтому дело не в росписи здесь, вот, а в том, вступают ли люди в брак, что обычно совершается как? Какой-то свадьбы, если хотите. То есть, когда все уже видят, что это люди вступили в брак, а не в сожительство. Так вот, если брак, то он изначально установлен Богом, и дай Бог, чтобы он был нормальным. А к сожительству отношения отрицательные. По какой причине? Люди сами себе вредят этим самым. Сами себе вредят. Чем? Вот в своей книжечке, знаете, брошюрка вышла, кто видел, может быть, такая называется «Любовь, брак, семья». Там Осипов пишет, такой есть профессор, пишет, что каждому человеку от рождения дается чаша драгоценного напитка, именуемого любовью. Можно этот напиток разбрызгать по сторонам и остаться опустошенным, когда придется вступать в брак. А может целиком излить эту чашу. И когда эти две чаши соединяются, тогда действительно происходит та полнота семейной жизни и любви, которой человек и предназначен. И образ еще. Я не помню, он приводит там или нет, да, но я вам сейчас приведу. Возьмите прекрасный перстень. Перстень прекрасный, золотой. С бриллиантом. Так, видите? Великолепно, видите? Теперь возьмите и разотрите его. В пыль совершенно. И фу. Где перстень? Где он, перстень? Где эта драгоценность? Где она? Нет ее. Вся же здесь, ну как же, вот тут, на полу, на земле. Нет ее. Вот что происходит с человеком, когда он ведет брачную жизнь. Все распыляется, кончается чем? Опустошенностью. Я не могу просто забыть, как в советское еще время в одной газете была статья, большая статья, прекрасная, которая была так и названа «Опустошенные». Очень хорошая статья. Именно это и происходит. Все почему-то вот все время говорят, да грех, грех, грех. А человеку что сказать? Грех? Ну, так это вам грех, а мне не грех. Да не в этом дело. Надо же понять простую вещь. Все то, что христианство называет грехом, это есть не что иное, как рана человеку. Он себя ранит, он себя калечит, он себя уродует. И здесь, этой добрачной жизнью, он уродует себя. В частности, что? Эту чашу расплескивает все и остается ни с чем. Потом вступает в брак и не получает он ни счастья, ни удовлетворения. Опустошенный. Я вам скажу, что эгоизм, стремление к наслаждениям сами по себе уже убивают душу человека. Вот почему христианство говорит, не совершай этого. Человек, ты что делаешь? Ты вредишь себе, человек. Понятно, почему такая заповедь? Вот, оказывается, почему. Ну, хочешь быть опустошенным? Потерпи, человек, потерпи. Немножко потерпи. Придет твой счастливый час. И как ты будешь рад тогда этому? Ты получишь тогда полноту блага. Слышите? Полноту. Потому что в земной жизни большего счастья, как именно любовь, большего счастья нет. А если эта любовь истинная, она обязательно потребует брака, а не сожительство. Неужели это не ясно? Каждая девушка и каждый парень должны знать, что значит нет любви, коль в брак не вступаем. А коль нет любви, голубчик, то ты себя уже начинаешь казнить. Казнить. А то идут по улице, обнимаются, целуются. Первый признак, что любви нет. Если вам кто-то дал, вот, кипу денег, вы что, пойдете по улице всем показывать? Смотрите, да? Скажу, что с ума сошли? Почему сошли? Это же драгоценность для вас, да. Ну, покажите, покажите. Нет. Ах, тут вы понимаете, что нельзя выносить это. А здесь вы что делаете? Значит, нет у вас любви, поэтому вы целуетесь на улице при всех. Первый признак, потому что это драгоценность, которую спрячет человек. Спрячет, никому не покажет. Почитайте старые романы, как это было замечательно, сколько было тут таинственности, сколько такой прелести настоящей это было, сколько любви, сколько, почитайте, а тут все раз, и чашу опрокинули и вылили. Ой, хорошо, что я хоть эту не взял, не опрокинул. Да. И все, и пустые остаются.
Как разубедить отца, во мнении, что не надо крестить ребенка во младенчестве. Пусть человек вырастет и сам выберет веру и крещение.
Смотря что его удерживает, что его смущает, на это надо и ответить. На это надо и ответить. То смущают вещи какого рода? Что некрещенный младенец, значит, он без благодати. Вот. Святые отцы говорят точно наоборот, что все младенцы являются ангелоподобными, ссылаются на слова Иисуса Христа, который сказал, помните, сказал, не мешайте детям приходить ко мне. Это о каких детях он говорил? О некрещенных. Таковых есть Царство Небесное. О каких детях? О некрещенных. Если кто не будет такой, как это дитя, какое некрещенное указывает, не войдет в Царство Небесное. Это опять вот с Запада нам, это католики, это придумали это все. Бог, просто удивительно. Крещение не магия. Крещение не пропуск в рай. Скажите, просто на один только приходится один вопрос задавать. Можно ли совершать таинство над человеком, который ничего не понимает, что с ним делают? Все скажут, как, что, конечно, нельзя. Взять да и обвенчать, а почему нельзя? Пусть они не понимают. Взять да постричь монашеса, пока он спит. Правда? Здорово как будет. Или вокруг престоля его поводить и все, и сказать, ты теперь священник. Он, как, а что это такое? Неужели мы не понимаем? Что нельзя. Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, осужден будет. Святые отцы по этому поводу пишут очень сильно. Очень сильно они пишут. Игнатий Брянчанинов пишет, святитель наш, русский, это известный, пишет. Знаете, какие страшные слова пишет? Какой прок от крещения, когда его принимает взрослый человек, ничего не зная и не веруя. И дальше, какой прок, когда мы крестим детей, которые еще ничего не понимают. Представляете? Это же само собой понятно. Таинство – это же не магия. Надо же понять, что дело не в ритуале, а в степени веры человека. Но попробуйте вы это объяснить. И второе еще о чем говорят, что человеку, вот видите ли, он погибнет, да, если он не будет крещен. Ложь – это мнение только у одного блаженного Августина, западного отца, и который, не знаю, когда написал даже, может быть, это еще в свое до, может быть, получение духовной зрелости, ни один святой отец нигде никогда не говорит, что погибнет ребенок, который не крещен. Напротив, зато есть. Феофан Затворник, опять наш русский святой, святитель, пишет, а дети – суть ангела Божия. У Бога нет пасынков и падчериц. Некрещенные дети – это не пасынки и падчерицы, а все дети Отца. Что в крещении подается? Подается семя Христова, нового человека. Нового человека. Действие этого семени обуславливается чем? Степенью веры и решимости человека жить по заповедям Христовым. Вот. Поэтому крещение, хотя в любом возрасте, пожалуйста, возможно, но действие, полезность его, крещения, прямо обусловлено именно сознанием человека. Поэтому, если мы хотим, чтобы крещение было наиболее полезным для человека, надо смотреть, чтобы он же понял, чтобы он сам сказал, я верую во Христа, я верю, что это истина, я верю в его путь жизни, я отрекаюсь от всякого зла и буду, обещаю, жить по совести и по заповедям. Вот тогда, пожалуйста, тогда будет большая польза. Все зависит от чего? От пользы. Можно семечко куда кинуть? В каменный мешок, где ничего не понимает. И так оно, как в пирамидах, 3000 лет лежало без плода. А можно семечко посеять в добрую землю, И тогда оно дает действительно всход. Когда ребенок крестится, он ничего не понимает, он ничего не обещает, он ни на что не решается, никакой решимости. А вот когда он достигнет уже возраста, когда способен уже принять решение, обещать, вот тогда действительно крещение даст ему очень многое. Некрещенный ребенок должен участвовать во всех церковных службах. Родители должны воспитывать, ходит в храм, на себя крестное знамение налагает, он может пить святую воду. Единственное, что не может только пока, причащаться. Все прочее, все может. Причащаться он не может до тех пор, пока он не поймет, что это значит. Нельзя же причастить. Что вы? Кто веру имеет? А если он не имеет веры, во что превращается? Родители должны воспитывать ребенка. А если не будут воспитывать, тогда, конечно, какое же там может быть, какое будет крещение? Какое будет причащение? Что проку от причащения, когда человек не понимает, что с ним делает? Он скажет, что это? Представляете, у нас мы все время хотим не без нашего сознания, без нашей веры достичь Царствия Божия. Все время мы хотим внешним путем. Вот вам язычество и христианство. Христос говорит, кто веру имеет? Он говорит, нет. Кто крестится? Кто причастится? Кто обвенчается? Вы слышите, все время. Вот я вам только сейчас рассказывал. Кто обвенчается? Потом, ах, мы разошлись. Да у вас венчания не было. На земле причастился, на небе непричащенным остался. Подумайте только, святые отцы что пишут? Если у тебя нет веры, Дух Святой не дается. Послушай, какие страшные вещи пишут. А мы пренебрегаем учением святых отцов. Не знаю, кому верим. Вот ведь беда какая. Поэтому воспитывать нужно ребенка. И я думаю тогда, чтобы он был христианином. Василий Великий до 30 лет не крестился, а был уже святым человеком буквально. Святым был действительно. А не как-нибудь. Мы решили, откуда мы взяли, что если не крещеный, значит, погибнет. Господи, какой ужас! Какой ужас! Откуда это взяли такие страшные вещи? Нет, говорят святые отцы. Еще раз вам говорю, что все наше богословие, все эти века под сильнейшим влиянием находилось католического и протестантского богословия. Под сильнейшим влиянием. И, к сожалению, святые отцы забыты были. Первые, я бы сказал, кто первый решил, выступил еще, это патриарх Сергий Старгородский, еще будучи архимандритом, написал православное учение о спасении. Все были потрясены. Оказывается, святые отцы-то учат иначе. А мы учебники составляли по католическим схоластам и богословам, по которым, оказывается, я могу приобрести заслуги перед Богом. Какой ужас! Сверхдолжные заслуги. Я должен принести удовлетворение правосудию Божию. Я уж не объясняю, что это такое. Какой ужас! Когда, оказывается, нужно, главное, что нужно крестить, а не важно, что кто он понимает, не понимает. Ну, подумайте только, что это такое, не понимающего человека крестить? Это скажите. Давайте напоим пьяным, да окунем его трижды. Это что, он будет крещен? Это что такое? Вы понимаете, до чего мы дошли? Еще раз говорю, да. Да, родители должны воспитывать ребенка, чтобы он пришел к этому, сам захотел. Причем родители должны узнать, чего ты хочешь, что ты хочешь, а понимаешь ты или нет. И когда видишь, что он действительно понимает, что такое крещение, что действительно он готов уже обещать жизнь, вы слышите? Обещать, что я буду стараться жить по-христиански. Вот, о, слава Богу! Почему? Это может человек и в 7, и в 8, в 10 лет. Я не знаю, надо смотреть. Сейчас дети развиваются быстро. Вот. Вот тогда действительно крещение ему даст великое благо. А не ляжет, знаете, как зерно в каменный мешок. Как это у нас, к сожалению, бывает.
К тому же вопрос. Ответим на незащищенность и вообще за кого церковь молится, за крещенных, за некрещенных.
Ну да, а, хорошо, да. Да, 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 насчет незащищенности. Но если вы бываете в храме, а вы, наверное, бываете в храме, бываете даже на литургии, то, наверное, слышите. Особенно хорошо, если есть диакон такой голосистый, мощный. То там вы, наверное, услышите, как он произносит. «Еще молимся, о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея». О властях и воинстве? А вы знаете, кто там? Знаете, кто там? Там что, только православные? Только крещенные? Вы что? Я думаю, нет сомнений, что там не только не православные, там сколько угодно атеистов, и, боюсь, и сатанисты даже, и за литургией. Дьякон призывает всех верующих, еще молимся. Вот это да! За кого церковь молится? Поняли? За всех церковь молится. Откуда это взяли такие вещи? Это просто дикие какие-то вещи, что церковь молится. Насчет проскомедии, я понимаю. Проскомедии просто, это то есть внимание частицы. Это другое дело. Потому что проскомедия символизирует собой ничто иное, как что мы вынимаем частицу за того, кто принял крещение, вот, в церкви. Причем кто принял крещение? Самый отъявленный негодяй. Из-за него будет частица выниматься. Почему? Потому что он принял, внешне принял крещение. Это символизирует. Это вовсе не спасает человека или не губит человека. Понимаете? Это значение имеет какое. Вот, оказывается, какое. А не в том смысле, частицу вынул, и все. И уже на небеса. Ничего подобного. Этого нет. Вот так это касается внешней стороны жизни церкви. А молиться за всех надо. Властях и воинстве ея. То есть и за неверующих, и за атеистов, и мусульман, и буддистов, и сатанистов. Вот, оказывается, как церковь молится.
Роль школы в формировании детей. Что должен и может сделать преподаватель-христианин в обычной школе?
О, какие вопросы глобальные мы задаем, да. Что должен? Насколько это возможно? Я говорю, насколько возможно? А сейчас этих возможностей все, конечно, меньше. Насколько возможно находить минутку, другую, и независимо от урока, взять и прицепить хоть немножко какой-то христианской мысли? Насколько это возможно? Потому что надо понимать, что вся наша деятельность, кто бы чем ни занимался, она промыслительная деятельность. И мы должны понимать, что если Бог нас поставил на это, значит, мы с своей стороны должны попытаться сделать хоть то маленькое, что можно. Тот, кто ничего не сделает, сам себя накажет. Вот. Но что это можно? Особенно, конечно, можно, по биологии, например. Я помню, когда я учился, и у нас был учитель астрономии, еврей Натан Вульфович, он прочитал однажды такую лекцию по астрономии, что весь класс, я помню, закричал: «Так значит, Бог есть!» Он улыбнулся и ничего не сказал. Представляете, как здорово! Вот там, пожалуйста, это вот атеистические времена. Весь класс закричал: «Значит, Бог есть!» Он вел астрономию, здорово рассказал. Биологии то же самое, ну что, да и математику, если хотите даже. По любому предмету можно найти что-то такое, чтобы подать учащимся доброе. Вот так.
Валяйте нас вопросов канонизации Григория Распутина, Ивана Грозного, и о том, что уже давно сказано было о невозможности канонизации, все равно снимают фильмы, пишут иконы, служат молебны, и далее все-таки пытаются навязать им канонизацию.
Но это все из того же источника. И винальная юстиция, замечательные рекламы. Вы обратите внимание, кого нам подсовывают? Самых спорных фигур. А почему? Чтобы создать нездоровую обстановку, чтобы все друг с другом переругались, стали врагами, друг друга поносили. Одни Распутин – великий старец, другие говорят, да по имени и житие его. Так, кстати, я однажды, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, из Америки привез книжку, когда запрещалось привозить что-нибудь, привез книжку, зарубежная церковь, публиковала книгу «Воспоминания об Иоанне Кронштадтском в связи с 50-летием его кончины». Я эту книжечку взял и вот посмотрел там один эпизод. Один описывает псаломщик, по-моему, этого в Кронштадте храма, кажется, или певчий, ну, не помню. Но он пишет, что на его глазах произошел такой случай. Однажды, говорит, после литургии Иоанн Кронштадтский вышел на амвон уже уходить, и вдруг, говорит, какой-то мужчина высокого роста, черный, вдруг подошел к нему и попросил благословения. И он говорит, я как сейчас помню. Иоанн Кронштадтский остановился, потом протянул руку, отойди от меня, по имени и житие твое. Это был Распутин. Вот вам, пожалуйста, документальный факт. Документальный факт. Вот эти вещи бы, конечно, их бы надо просто публиковать. Но я вам скажу, что здесь уже, что называется, заказанная вот идея. Людей, как всегда, можно найти, которых увлечь этой идеей. Но такие факты, они прямо свидетельствуют о том, кто такой Распутин. Что говорить, когда преподобная мученица Елизавета Федоровна ходила к императрице Александре Федоровне говорить насчет Распутина. Ну, вы помните, какие эпизоды. Императрица, никаких разговоров, вот карета, и больше ко мне, чтобы не приезжать. О как! Полностью гипноз буквально. Вот так, к сожалению, это беда. Это все из того же источника идет. Канонизировать кого? Петра Первого надо, конечно. Петра Первого, Ивана Грозного. Самых кровожадных людей. Распутина, этого распутника, Сталина. Вот все посаду. Вы слышите кого? Вы слышите кого? О ком идет только разговор-то? Неужели непонятно? Надо расколоть наш верующий народ. Расколоть. И тогда будет торжество. Потому что наша церковь пока еще не имеет расколов. Знаете, на Украине что творится? А у нас еще нет. И это возмущает страшно. И вот все новые и новые поводы находят для того, чтобы совершить свое злое дело.